Часть вторая. Исполнение желаний. Глава шестая. Представитель сильного гендера. Нынче с утра саундтрек как взбесился. Еще толком не проснувшись, Роберт услышал вздохи труб и нервные взвизги струнных. А стоило ему открыть глаза и прищуриться от льющегося в спальню солнца, как грянула увертюра, мощная, торжественная, с взлетами, от которых замирало сердце. Музыка вела себя неординарно и позднее, когда Дарновский умывался, брился, брал душ. Он любил англицизмы, считал, что они придают его манере выражаться неповторимость и шарм. Потом неспешно завтракал с женой. Ей на работу было к 12, а у него же четверг и вовсе числился библиотечным днем. А сам все прислушивался к мелодическому буйству, обрушившемуся на его душу. Или на мозг? Этот вопрос он для себя за 10 лет так и не решил. Если у человека есть душа, то, наверное, все-таки на душу. Саундтреком к Life Story Роберт прозвал свою внутреннюю музыку, еще когда был сопливым щенком и только-только привыкал жить с даром. Не такое дурное название, между прочим. Если относиться к жизни, как к кинокартине, в которой ты играешь главную роль. Правда, с режиссером ты никогда не встречался и сценария не читал, но это у всех так. Роберт, по крайней мере, хоть слышит музыкальное сопровождение, а другим не дано и этого. Музыка к фильму «Жизнь Р. Дарновского» была качественная, не такая, как в кичевых киноподелках, где если на экране происходит что-то грустное, то ноют флейты и скрипки, а если кто пошутил или подскользнулся на апельсиновой корке, то за кадром звучит «ха-ха-ха». Саундтрек у Роберта очень часто не совпадал, а то и контрастировал с происходящим. Вроде день как день, ничего особенного от него не ожидаешь, но музыка обещает. Жди, готовься, сегодня что-то случится. Поэтому, зная, что саундтрек никогда не обманывает, Дарновский с утра был настороже, глядел и слушал в оба. Инструментальное богатство и симфонический размах концерта предвещали день необыкновенный, а между тем все пока шло обычным чередом. Ну, кофе с молоком, чуть подгоревший тост, по радио пел Валерий Леонтьев, жена говорила про скучное. Как всегда, опустив свои замечательные пушистые ресницы и неглубоко затягиваясь сигаретой, она лениво рассказывала про то, как встретила свою однокурсницу, дочь бывшего секретаря ЦК. Роберт эту Машу Демьянцеву помнил плохо, поэтому слушал вполуха, сосредоточился на саундтреке. «Ну, и чем она занимается?» — рассеянно спросил он. «Дурью мается», — вздохнула жена, сбив алым ногтем столбик пепла. «В каком смысле?» «В прямом. Сидит на дуре и жутко от этого мается. Когда папочка лег в кремлевскую стену, муженек сразу сделал ласты. Сама она ни черта не умеет, распродает антикварку и колет всякую бяку. Другую бы посадили давно, но она все ж таки Демьянцева». «Ясно», — Роберт подавил зевок. «Ты прямо сейчас на работу?» «Да». Потом к Людке поеду, обещала девчонкам новье привезти. Работа у нее была завидная. В Совпарф Импексе папа пристроил. С загранками, с необременительным графиком, а главное, всегда имелся запас фирменных флакончиков с образцами духов, косметические наборчики, пудреницы и прочий дефицит. Продавая эту мелкую чепуху подружкам и подружкам подружек, жена имела доход в 10 раз больше своей зарплаты. Самостоятельная она была у Роберта. Золото, а не жена. Даже ездил на собственной семерке. Две машины на семью. Еще недавно это считалось бы верхом буржуйства, но времена переменились. Теперь вроде как ничего особенного. Некоторые вообще на иномарках раскатывают, и никто косо не смотрит. Дарновский оглядел кухню. Большущую, 12-метровую, с финским гарнитуром, с югославской мойкой. На столе все как положено. И настоящий Нескафе в банке, и сыр Виола, и апельсиновый джем, спасибо тестевой кормушке. Но в последнее время все это номенклатурное великолепие перестало Роберта удовлетворять. Неладно было что-то в Совковском королевстве. Сколько сил, сколько нервов, в конце концов, сколько дара потрачено. А ради чего? Разваливается система, рассыпается к чертовой матери. То, что раньше казалось алмазами, превращается в дешевые стекляшки. Взять хоть их квартиру. Юго-запад. Хороший панельно-кирпичный дом. 62 метра общей площади на двоих. Чистый лифт. Даже вахтерша в подъезде. Но кооператоры и фирмачи из совместных предприятий теперь выкупают в центре здоровенные коммуналки. Выкладывают за них 5, а то и 10 тысяч долларов. Ломают перегородки и устраивают себе настоящие апартаменты европейского уровня. Названия-то какие? Лофт? патио, зимний сад. Или та же машина. Еще год назад, когда Роберт ехал на своей вишневой девятке экспортной комплектации, все на него завистливо пялились. А нынче на Москве и Мерседес не редкость. Да и ситуация с работой нравилась ему все меньше и меньше. Давно ли думал, что прочно оседлал фортуну, гарантировал себе светлое будущее? Тесть, конечно, много чем помог, но главную заслугу Роберт все же приписывал себе. Точнее, своему дару. Хотя еще неизвестно, как обошелся бы с таким подарком судьбы кто-нибудь поглупее, из слабого гендера. Давным-давно, еще в институте, Роберт вычислил, что человечество делится на два пола, или выражаясь по-современному гендера, причем не на мужчин, женщин, потому что всякие там сиськи-бороды не более, чем внешняя видимость. Есть сильный гендер и слабый гендер. Слабые люди всю жизнь стараются быть не хуже других. Сильным во что бы то ни стало нужно быть лучше всех. И не важно, что человек понимает под лучше – богатство, карьеру, талант или моральное качество. Самое интересное, что в отличие от физиологического, ментальный гендер к человеку гвоздями не приколочен. Его можно поменять, как это сделал Роберт. В прежней жизни, до аварии, он был типичный слабак, изо всех сил пыжился не отстать от окружающих, и ни черта у него не выходило. Но из-за чудесного дара, преподнесенного судьбой, он переместился в иную категорию, и с тех пор его задача – обойти других, и с этой задачей он вполне справляется. Потому что у него хорошие мозги, воля и неубойный джокер в рукаве. За минувшие годы Роберт сросся с даром намертво. Отбери, станет как слепой. Хуже, чем слепой. Со временем дар превратился в его главный орган чувств, как нюх у пса. Слепая или оглохшая, собака не пропадет, а без нюха сделается совершенно беспомощно. Исследуя свое сокровище, Дарновский много экспериментировал, пытаясь определить границы возможного, иной раз бывало доходил до маразма. Например, еще первокурсником уселся перед телевизором, когда престарелый генсек, с трудом ворочая языком, читал по бумажке какую-то тягомотину и долго пытался поймать взгляд Леонида Ильича. Вдруг удастся прочесть мысли руководителя партии и государства прямо с экрана. Ух, какие перспективы открылись бы перед будущим международником! Смешно вспомнить. На самом деле, для того, чтобы слышать внутренний голос другого человека, требовался непосредственный визуальный контакт. Ничего, и этим инструментом можно было достичь очень многого. Как тяжелоатлеты качают штангу, разрабатывая мышцы, так и Роберт развил свою мускулатуру до совершенства. Научился с одного очного контакта продолжительностью в секунду тянуть из человека мысли 2, а то и 3 минуты. Со временем выработалась привычка без особой нужды в глаза окружающим не смотреть. Не то обрушивалось слишком много лишней, а иногда и обидной для самолюбия информации. Если же человек и его внутренний голос почему-либо представляли интерес, Роберт вел себя так. Взглянет раз и отводит глаза. Потом, через некоторое время, еще. Посторонним казалось, что он застенчив. Была у него одна игра. Познакомиться с кем-нибудь и неделю или две старается не встречаться с этим человеком взглядом. Составит себе о нем представление, пользуясь лишь арсеналом, доступным обычным людям. Потом подслушает мысли и проверит, правильно ли понял нового знакомца или нет. Почти всегда оказывалось, что чего-то главного не приметил. Диковинное существо Homo sapiens. На языке одно, а на уме совсем другое. В институте Роберт учился с полной отдачей, без дураков, особенно налегая на иностранные языки. Понимал, как это поможет ему в светлом будущем. Сидишь за столом переговоров с каким-нибудь иностранным дипломатом и видишь его, голубчика, насквозь, как рентгеном. Английский у него был первый, французский — второй, а с третьего курса Дарновский факультативно взял еще и немецкий, который потом пригодился больше всего. После первого курса, малость похимичив при помощи дара, он пристроился в интернациональный стройотряд, поехал летом в Карл-Маркс-штадт рыть фундамент для дома советско-немецкой дружбы. С этого момента окончательно переориентировался на германское направление. На пятом курсе съездил на стажировку в ФРГ. Это уже тесть помог, в ту пору еще будущий. А перед самым дипломом прорвался в члены КПСС. Большая победа, потому что квота для студентов была маленькая, под самых мохнатолапых первачей. Но опять помог дар, да и тесть Всеволод Игнатьевич, к тому времени уже состоявшийся, в нужный момент устроил звоночек. Распределился Роберт в совершенно сказочное место, в НИИКС, научно-исследовательский институт капиталистических стран. Две стабильные загранкомандировки ежегодно, к 25 годам гарантированный диссер и место старшего научного, 300 рэ, если с надбавками. А там можно и в завсекторы выйти, после чего вообще открываются все пути. Например, не проблема поехать в хорошее посольство. Годика на три, укрепить материальную базу, подсобрать материал для докторской. Где-то к середине 90-х, едва перевалив за тридцатник, Дарновский был бы доктор наук, ценнейший кадр. Такого хоть в дипломатические советники бери, хоть в заведующий отделом, а это, между прочим, номенклатура ЦК. Кстати, не фантастика была бы и попасть прямо на Старую площадь, инструктором в международный или идеологический. Нудновато, конечно, зато в смысле карьеры самое оно. Карьера пошла бы еще шустрее, если бы он одновременно запустился по второй линии, по органам, как многие его коллеги. По этому поводу Роберт советовался с тестем, человеком умным и здравым. Всеволод Игнатьевич сказал, не стоит. «Поженить тебя с конторой — не штука. Но сейчас столько двоеженцев развелось, что в будущем может оказаться перспективнее положение моногама. Особенно, если будет шанс устроиться в какую-нибудь серьезную международную организацию. Те ведь тоже не дураки. Знают, кто из наших с погонами, а кто нет. Совет, как обычно, был мудрый. Хотя на ГБшном поприще Роберт мог бы достичь ого-го каких успехов с его-то талантом. Где-нибудь, на рауте, за бокальчиком джин-тоника, перемолвиться парой слов с иностранным резидентом, ненавязчиво заглянуть ему в глаза. Эх, знала бы Родина, какой боец невидимого фронта зря пропадает. Но не обломилась Дарновскому работа в ООН или ЮНЕСКО. Те, кто туда попал, сидели крепко, бульдозером не вывернешь. А родной НИИКС девальвировался прямо на глазах. Краткосрочная загранка уже не бог весть какая привилегия. Теперь многие таскаются, даже бывшие невыездные. Ну, пробился он в завсекторы. И что проку? Зарплата при нынешних ценах — смехота. Если б не тесть с его кормушкой, да не жена с парфюмерно-косметическим приработком, жил бы Роберт, как все трудящиеся, кушал борщ из томатной пасты и икру ментая с морской капустой. По нынешним временам не то, что не икс, но даже страшно вымолвить, ЦК КПСС завидным местом работы быть перестал. Умные люди норовили пересесть в другие санки. Вот Всеволод Игнатьевич из комитета давно уже соскочил, и Роберту бы пора. Инерция мешала. А еще жалко было потраченного времени. И дара, израсходованного, как выясняется, на ерунду. На членство в обанкротившейся партии, на дурацкую диссертацию, на полезные связи и прочую лажу.